Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире «Комсомолки», Валентин Алфимов и Михаил Владимирович Тимошенко. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, Валентин Андреевич. Здравствуйте, товарищи, страна. Слушай и набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. И вас услышит вся страна.
И самое главное, что мы ответим на ваш вопрос, который
да,
вы нам зададите.
Да, WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-97-02. Если знаете, что такое WhatsApp и Viber, 8-9-6-7-200-97-02. Для тех, кто не знает ни WhatsApp, ни Viber, ни телефона, но умеет строчить смс-ки, номер 2420, начальные буквы, текст сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и наш канал на YouTube, там же и чат. Поехали.
Так, поехали, да. Времена неспокойные, времена такие не очень... С одной стороны, хорошие, с другой стороны, конечно, не очень хорошие. Вот смотрим, и прямо сейчас у нас по телевизору показывают, как Владимира Путина встречают в Китае. И там целая трибуна, где китайцев, где там большие плакаты. Добро, президент, ура, любим, ради блестящих успехов, работаем рука об руку. Вот читаю буквально прямо
да?
с экрана.
На китайском?
Вот. Нет, на русском, на китайском Понятно. Пока не научился, по крайней мере, читать. Говорить, ладно, там что-нибудь можно еще, да? Вот. Это восточные наши друзья, да? На Западе тоже у нас есть друзья. Александр Григорьевич Лукашенко, Беларусь и так далее. Тоже вроде друг. Хотя,
вроде,
вот, хотя вот совсем недавно и, тоже значит, были какие-то заявления. Кого все-таки Россия может назвать своим союзником? Мы знаем, что Китай непростые ребята.
Нет.
Мы знаем, что Лукашенко, ну, вроде как наш, но периодически нас
непростой
тоже там кусает.
Непростой парень.
Да, очень непростой парень. Кого Россия может назвать союзником?
Ну, союзное государство, мы понимаем, Белоруссия и Россия. Скоро-то нет.
Но там еще Казахстан.
Там еще Казахстан, который на латиницу решил переходить почему-то. Ну, в Евразес еще входит Армения.
Угу.
Это те, кто связан какими-то вообще союзными отношениями. Есть еще ОДКБ. Ну, странное такое образование. Туда еще входит Туркмения. Но получается что? Что мы защищаем границы Армении и... Таджикистан, извините. Армении и Таджикистана. А значит... Белорусы как-то странно относятся, хотя у нас там есть объекты военные, которые мы эксплуатируем, но они то начинают взбрыкивать и говорить, давайте посадите свою эскадрилью на наш аэродром, то говорят, нет, дайте нам самолет, и мы сами летать будем. С Казахстаном тоже все было хорошо, тут он трах-бабах транзитную базу открывает в Актау для американцев. Как уж они будут через нее транзитствовать? Флотом не очень понимаю, потому что получается, что им надо везти, допустим, до Батуми что-то, потому что там Грузия, союзная им. Потом каким-то образом оказываться на побережье Каспия и перетаскивать все в Актау, а из Актау уже где поездом, а где самолетом к себе в Афганистан. Странный союз. Но я бы сказал так, если честно, вот тупо по-армейски, нет у нас союзников, кроме тех, о которых говаривал Александр III, благословенный миротворец. Он же писмейкер по-современному. Армия и флот. Ну и, соответственно, сегодня ВКС. Все. И лучше, вообще говоря, вот таких союзников, которые к тебе под крыло лезут, когда говорят «дай припасть и денег», не надо.
Ну, слушай, я вас, Михаил Владимирович, как-то не по себе становится. Но мы же за дружбу народов. Ладно, мы же всех любим.
Мы любим, а нас нет. Вот странно так получается. Мы им говорили, еды вашу мать, мы же вас любим. Они говорят, не-не-не-не-не-не, только за деньги. Только за деньги. Любовь, пожалуйста, но
любите
только за деньги.
Нас за деньги.
За деньги, да.
Ну,
вот. А вообще по союзническим отношениям что скажу? Военный ревью достаточно надежный союзник, и я бы сказал, даже прямая линия для вас, радиослушатели, по части любых попыток улучшить положение дел в наших вооруженных силах. Ну, то есть в Министерстве обороны, в армии, на флоте, в ВКС, где оно вообще там есть, в Росгвардии, ну, где предусмотрена воинская служба. Ну, а прошу об одном. Вот вы обижаетесь, когда вам говорят, мы вам звонили, а вы не делаете ни черта. Ребята, если звоните, то давайте фактуру. Если пишете, то давайте номера документов и документы. И не надо вранья, избави Бог. А особенно писем, которые никто, оказывается, не писал. Как было в последнем эпизоде с Московским Суворовским училищем. Проверка идет, факты не подтверждаются. Автор письма говорит, да неужто это я? Никогда не видел. Может получиться так, что Министерство обороны-то ведь болезненно реагирует на все это и сразу же затевает проверки, сразу же затевает ревизии. Когда ему надоест, оно может вообще и в суд полезть, понимаете? А когда вас приведут приводом на заседание суда, даже с пенсионерским костылем или во всем блеске генеральских погон, это будет очень большое удовольствие для того, кто будет сидеть в зале. Не надо, товарищи, этих писем.
В тему нашего разговора пишут по поводу Каспия и Актау. Ждите переворот в Азербайджане.
Ёлки-палки. Это вряд ли получится при товарище Алиеве.
Ну, раз там американцы что-нибудь мутят. Ну, уже. Может быть, что-нибудь получится. Будут. И еще один вопрос, на который сразу хочется ответить. Больше, наверное, на него отвечать сегодня не будем. На какое очередное секретное задание отправили Баранца?
Там печальные события. Да. У Виктора Николаевича скончался наставник, который их учил в училище. У него из всех близких только жена в таком же возрасте, под 90 или даже за. Ну, а соучеников-то ведь раскидало по всему Союзу. Их надо как-то собрать, организовать похороны. Чего там хорошего мало?
Ну, в общем, Виктор Николаевич отправился как раз этим и заниматься. Да. Так что давайте сегодня... Вы у нас, конечно, все острословы, товарищи слушатели. Мы это знаем хорошо. Мы даже в какой-то степени это поддерживаем. Но давайте сегодня по поводу Виктора Николаевича никаких шуток, ничего. Ну, дело серьезное, дело очень важное. Ну что ж, 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Роман, здравствуйте, вы у нас сегодня первый.
Виктор Михаил Владимирович, вот у меня такой к вам вопрос.
Да.
Вот вы не раз говорили, что вас слушает американское посольство, я уверен, что вас сегодня слушает и китайское посольство. Вот я вот почему задаю вопрос.
Я думаю, даже не только сегодня.
Да, вот ну, сегодня особенно Путин как получил орден высшей награды Китая, вот, так что вот у меня такой вопрос к вам. Вы вчера упомянули о японской и вьетнамской войне, да, вот ни слова вы не упомянули о войне китайской. Вот то есть в 50-м году в мае месяце мой отец воевал в Китае. Вот 11 мая 50-го года он сбил вражеский самолет американский, Б-29, его точка сбила, 10 человек погибло. Вот, и он воевал там с 50-го года, он был отправлен вместе с советскими войсками туда, то есть несколько сотен тысяч там воевало людей, и об этой войне очень мало известно. Вот не могли бы вы...
Это война кого с кем в 50-м году?
Война китайцев из Советского Союза за остров Тайвань. Наш отец, его точка стояла на Квантунском кладбище в Шанхае, город Шанхай. Вот, воевали они за остров Тайвань. Там много было сбито американских самолетов. В общем, воевали с американцами.
А вы часом не путаете ничего, секундочку, относительно войны между Северной и Южной Кореей, когда Китай вступился за них?
Это была первая война. У нас вот тайная война, и мы нам доказывали, что наши войска стоят в Китае. Мы доказывали, что наших войск нет в Китае в 50-м году.
Они там все вот, летают, понятно.
Это было 14 февраля. Приехал в Москву Мао Цзэдун и договорился со Сталиным о помощи. Это было 14 февраля. А в марте месяце 50-го года отец уже как майор точки, вот прожектор...
Хорошо. Мы постараемся вам рассказать на эту тему что-нибудь. Спасибо.
Да, слушайте наши программы, собственно. Сейчас сделаем небольшой перерыв, 2 минуты. Сразу после него мы продолжим. Михаил Владимирович Тимошенко отвечает на ваши вопросы военного толка, которые вы нам задаете.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов и Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете в Вайбере, в WhatsApp, плюс 7-967-200-97-02 и по телефону 8-800-200-97-02. В общем, вот как Андрей прямо сейчас поступил, вот так же делайте, как Андрей. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Владимира. Полковник, вот такой вопрос. В 40-41 году, если верить писателю Борису Васильеву, он это писал сцену в книге, в списках не значился, ходила такая, ну как бы, программа, что ли, или идеология. В случае нападения, значит, врага мы будем бить его на территории, на его территории.
Бить врага на его территории, да, ну было такое, но.
Такое, ну. Вот. А кто являлся проводником этого? Тропка вроде бы уже нет. Кто вот?
А Троцкий здесь совершенно ни при чем. А при чем здесь Троцкий? Мы считали, что сумеем не допустить никакого врага на свою территорию. Вот и все. И готовили к этому свою армию. Правда, товарищ Сталин, почесав, так сказать, усы кончиком ногтя на мизинце левой руки, решил, что она-то, конечно, хорошо, но вдруг они нас обманут, и мы не сможем защитить все. Как всегда. И мгновенно, еще 22 июня 41 года, отменив мобилизационное развертывание, по сути, объявил мобилизацию 14 возрастов. Вот это нас спасло. Поехали.
Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В 92-94 году служил срочную, почти 2 года, топали на плацы, маршировали и все тому подобное. Пришла война в Чечне, и все испугались. Воевать не умеем. А маршировали очень хорошо. Офицеры-болваны орали «Ать-2», и мы топали, чеканили шаг. Вот у меня вопрос. А для чего нужна вот эта, вот, скажем так, маршировка на плацу на сегодняшний день? Это актуально? Я понимаю, что там, допустим, когда строем ходили в черти каком году.
Так, да.
812.
Даже раньше, при Фридрихе Великом. Я вам что скажу на этот счет? Вы не первый, кто задается таким вопросом. Строевая подготовка нужна, во-первых, потому что это развитие подготовки физической на сегодняшний день. А во-вторых, для укрепления дисциплины.
Собственно, это, пожалуй, самое главное.
Да. Очень действенное средство, я вам скажу. И не думайте, что военные такие глупые. Пусть вам не мутят голову гражданские педохохи.
Дэйв Аспеликуэт спрашивает, смогут ли натовские авианосные группы чем-то реально противостоять ракетоносцу Ту-22М3 с ракетой Х-32?
Ой, вы знаете, какая хорошая история. Для того, чтобы утопить эту поганую авианосную группу, нужен минимум полковой вылет вот этих самых Ту-22М3 с ракетами Х-32. Хотя 32 – это дьявольское изобретение. Даже ее предшественница Х-12 ухитрилась почти утопить крейсер «Бейнбридж» во время наших учений «Океан-77». Ой, она неудачно отцепилась от самолета.
Как раз мы вчера, кстати, говорили об этом, да, не успели рассказать.
Да, мы вчера хотели об этом рассказать. Она неудачно отцепилась от самолета, сломала антенку канала двустороннего и пошла себе гулять над морем сама. А этот Бейнбридж хотел посмотреть поближе, куда это пошла наша ракета. Она его на пределе дальности и сектора обнаружения головки самонаведения захватила и как дала ему в носовую часть. 235 килограмм дьявольской смеси, тротил, гексоген, алюминиевая пудра. Вспучила палубу, вырвала с обоих бортов дырки в 22 квадратных метра, а двигатели ракеты, отцепившись, еще изувечили судно. «Мам дорогая, 27 американцев погибло, один спрыгнули за борт, их выловили наши вертолетчики». Обиды не было у сторон друг на друга. Трижды задействовали горячие линии между Кремлем и Белым домом.
Но потом решилось все нормально.
Решилось все нормально. На 25 лет заклеили пасть подпиской всем.
Ну, теперь уже можно.
Да, теперь уже можно.
Да, почему нет? Юрий, здравствуйте.
Здравия желаю, Михаил Владимирович.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, скучал по вам.
Так ли уж скучали. Ну, прежде вопроса я...
Там недоверчивый услышал, какой.
Там вы я услышал, там вы что-то о пенсионном возрасте говорили. Докладываю. Прежде вопроса. Вопрос потом задам.
Давайте.
Вот я час назад пришел с поминок. Хоронили человека, водителя автобуса. На автобусе отработал черт его знает сколько лет. В 55 лет должен был выйти на пенсию, но продолжил работать. Вот меня сейчас встречают и говорят: слушай, а ты знаешь, вот Женьку-то хороним так и так, значит, в 58-летнем возрасте пришел на работу, хорошо еще на линию выехать не успел, только подошел к машине, сердце отказало и все, и вот так вот это вот.
Это к вопросу увеличения пенсионного возраста мужчин до 65, да.
Да, это вот к тому вопросу, и, кстати, и о военных вопросу, потому что мой-то ротный, при котором я служил на срочке, он-то вообще в возрасте 44 лет, в звании майора умер тоже на службе от сердечного приступа. Вот так вот. А вопрос у меня такой. Вы там, значит, говорили о Китае, о Белоруссии. Ну, у нас с ними отношения идут своим чередом. Там терки есть, конечно. А вот что-то про... Кстати, один мужик Путину вопрос задавал там про Сирию. Когда мы выведем из Сирии войска? Если бы я был президентом, я бы ему ответил: мужик, тебе что, войска в Сирии жить мешают? А вот про Армению что-то ничего не спросили. А вот я вас спрашиваю. Там произошло какой-то шурум-бурум, туда-сюда. А теперь что Армения? Она нам союзник, не союзник? Как нам наша база в Кюмри? Вот про это расскажите.
Ну, базу пока никто оттуда выгнать не просит, естественно, поскольку мы и границы там прикрываем. А с товарищем Пашиняном странные вещи. У меня такое впечатление, что избрать-то они его президентом избрали, но мы наблюдали только первый акт народных терзаний. Давайте в одну сторону Саргсяна, на место него Пашиняна. Похоже, что и Пашинянам сейчас не понравится.
Да, но что касается отношений между Россией и Арменией, ну, я напомню вам, что первый лидер, с кем встречался Пашинян, был Владимир Путин. Встречались они,
да,
в Москве.
Да.
Но это много о чем говорит.
Ну, Пашинян и приехал. Во-первых, куда? В Москву.
Да. Приехал в Москву к Владимиру Путину. Ну, там было совещание, как обычно у них там, да?
Да.
Вот. И он встретился с Путиным, а, например, не с Трампом. Ну, это уже много о чем говорит. Ну, или там условный Ангела Меркель.
Не суть. Но у него у самого сейчас, у Пашиняна, какое-то очень такое шаткое положение, я бы сказал. Народ как-то стал верещать тут же, потому что, видимо, печеньки не стали падать с неба сразу, а обещано было. Ну, ты же обещал.
Ну, Никол. Напекут. Мы армян знаем, у них все хорошо с этим делом. Владимир, здравствуйте.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Добрый.
Пару вопросиков.
Давайте.
Как вы считаете, за 6 лет Путина, сколько у нас останется из этих трех стран в Союзе?
А почему должно уменьшиться это количество? Я вас не очень понимаю, за 6 лет.
Вы только сейчас сами говорили. Значит, казахи брут в сторону, белорусы уже показывают рога. Ну и армяне то же самое.
Ну и
вот
что?
Я считаю.
Белорусы рога показывают регулярно, казахи прут в сторону, собственно, они только-только вошли в этот таможенный союз, да. С там единым таможенным пространством, буквально несколько лет назад. Это сейчас, и вот это вот, поверьте, с языком они не один день готовили, не
да,
то, что придумали,
да,
все.
Да. Нет, у вас какие-то, я бы сказал, такие,
все нормально,
знаете, заговорческие настроения, пугливые.
Будем дружить. Вот
да, конечно.
Еще бы Латвия с нами дружила, там так хорошо.
О!
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. по вторникам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Снова мы в прямом эфире «Комсомольской правды». Валентин Алфимов и Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702 или в вайбере в ватсапе плюс 7 967 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей из Новосибирска. У меня один вопрос, но мне хотелось сначала бы уточнить. Вы завтра работаете?
Да. Да, а как же? Мы вообще круглосуточно работаем. Вот с Валентином мы как домой уйти не можем, нас заложники взяли.
Хорошо, спасибо. И вот, вот во вторник Виктор Николаевич, отвечая на вопрос радиослушателя, сказал, что мы, что пока Израиль запрещает нам поставлять С-300 Ирану и запрещает поставлять и С-300 Сирии. Это что, настолько у нас это израильское лобби такое сильное?
А кто вам сказал, что, или от кого вы услышали, или вам померещилось, что Израиль нам запрещает?
Нет, это вы вот архив можете включить, там это вот...
Да нет, не было такого сказано. Израиль нам ничего запретить не может.
Ну, я не знаю такое, вот что было, то я передаю, спросил поэтому вас.
Понятно. Нет, Израиль нам не запрещает этого. Другое дело, что если его поставить, допустим, в Сирию, то возникнет сразу вопрос. Хорошо, сирийцы его развернут. Дальность действия там большая, под 200 километров. А весь Израиль, померьте циркулем, какой он длины, протяженности и ширины от границы и до моря. И получится, что вы вынуждены будете ставить эту систему вплотную к израильскому пространству. Ну а кому это надо? Это никому в Израиле не надо. Значит, отношения между кем и кем ухудшатся? Между нами и Израилем, само собой. Между Сирией и Израилем тоже. Потому что те будут валять израильтян за милую душу. Ну, и кто от этого выиграет? Мы с вами? Думаю, что нет.
А как понять слова, что наши специалисты на месте в Сирии дорабатывали технику? Молотком приваривали ручку тигра к двери, что ли?
Нет. Зачем же? Дело в том, что если техника, к примеру, носит характер экспериментальный, вы ее испытываете, то, как правило, такие испытания для блоков или узлов, которые могут быть перекомпонованы, даже не физически, а изменены их характеристики, делается несколько комплектов деталей или узлов, которые могут быть заменены.
С разными характеристиками.
С разными характеристиками. Ну, допустим, вот на наших испытаниях, на своем полигоне, это совершенно естественно. Проверили, летит не так, как хотелось бы. Или едет не туда, как хотелось бы. Итак, давайте-ка заменим. Давайте. Это называется доработкой. Но это в ходе испытаний. Сначала ты отмечаешь, чего у тебя не получилось, потом ты дорабатываешь железяку. А в Сирии это все происходит достаточно быстро. Но описать об этом... Понимаете, у нас как-то народ не очень обучен писать-то грамотно на технические темы. Это же производство, угу. А это скучный предмет.
А вот вчерашняя новость, тоже прокомментируйте, правда ли, что в России тайно начали уничтожать данные о репрессированных в сталинских ГУЛАГах?
Не понял.
Якобы появилась новость накануне, якобы, что сейчас по каким-то секретным приказам уничтожаются данные про репрессированных в ГУЛАГе.
Ой... Ну, какой же он секретный, он ДСПшный. Этот приказ, по-моему, вводит наставление о порядке организации учета и хранения архивных материалов. А с карточками гулаговскими там же какая история? Значит, если человек был осужден, вот оно личное дело, оно ушло в архив, допустим. А человек ушел либо в лагерь, либо расстреляли. Если расстреляли, здесь все понятно. Если ушел в лагерь... ГУЛАГ заводил карточку на каждого арестованного, осужденного, помещенного в лагерь. И там отмечалось его движение по лагерям, лагпунктам, отделениям и тому подобное. Ну, а, значит, если умирал в лагере, то все, естественно, карточка оставалась, личное дело уничтожалось. Потом, значит, по достижении 80 лет осужденного личные дела вообще уничтожаются. Да? Да. Ну, а теперь видно, уж не знаю, из каких соображений. Значит, лагерный учет, карточки, видимо, стали уничтожаться. Вот и все. А то, что человек пострадал, был репрессирован за дело или не за дело, это все известно и сохранилось.
8 800 200 ровно 9702. Николай к нам дозвонился. Николай, здравствуйте. Николай, нет, зато есть Александр.
Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что удержало наших германских партнеров от применения химического оружия во Второй мировой, в частности, на Советско-Германском фронте? Спасибо.
Еще разок, пожалуйста.
Почему немцы не применяли химическое оружие?
А, ну, мы как-то говорили.
Во Вторую мировую.
Да, мы как-то говорили на эту тему. В общем-то, действительно,
ветер не в ту сторону.
Изобретателями химоружия были немцы. Потом была конвенция Гаагская, по-моему, по запрету применения химоружия. Но немцы все равно его делали, другие страны все равно, естественно, тоже продолжали делать, опасаясь применения. И немцам намекали, очень даже прозрачно, что ежели ты, сукин сын, попытаешься применить против союзников химическое оружие, мы тебя зальем горчичным газом или чем, всем, чем у нас есть. Немцы опасались этого тоже, естественно, тоже их зальют. И попытались их против нас применить очень ограниченно. По-моему, в Керчи, когда из-за джимушкайских каменоломен не удавалось никого выгнать и вытравить живьем. И, по-моему, в Севастополе. Вот и все. Потому и не применяли.
В продолжение военной темы спрашивают. Во время Великой Отечественной войны у военачальников, генералов в частности, было ли денежное содержание? Платили его сразу или выплачивали после войны?
Ой, уважаемые, платили не только генералам, платили вообще всем военнослужащим. Выплачивали сразу.
Николай к нам дозвонился. Николай, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Николай. Во многих странах, когда смотришь на награды, они настолько крошечные. Ну, орден там почетного легиона вообще не видно, там какая-то рубиновая, такая миллиметровая крапинка, ну, бывает шпала такая, не знаю, у них, наверное, от разрядов. Но у англичан на мундире там, ну, совсем они какие-то детские, крошечные, прикрошечные. Только если близко подойдешь, можно что-то разглядеть. У нас огромные, и во многих там, ну, маски-шоу там какие-нибудь или еще, или шесть кадров там, где Брежнева имитируют, что и на спине там, и везде. Может, нам тоже как-то уменьшить? Еще один момент. Стесняются носить нашивки за ранения, и при Сталине и ордена как-то вот запретили одно время, и тем более нашивки за ранения носить. Может, действительно вести какую-нибудь пурпурную, не знаю, медаль, эту пурпурного сердца. И второй вопрос.
Это уже третий у вас вопрос.
Нет, это одно.
Что-то вас прорвало, вы считать забываете.
Я про награды только сказал, и все. И второй вопрос по поводу генерал армии спецстроя. Пришли в гости маги.
Ну, какого генерала армии спецстроя? Такого не было никогда в спецстрое генерала армии. А не помните, чего спрашиваете?
Значит, вчера прошла
я не знаю, информация. Я не знаю, что вы вчера от кого услышали. В спецстрое никогда не было генерала армии.
А, ладно, что с наградами?
А с наградами вот что. Человек ведь не интересуется и понятия не имеет. Я понимаю, винить его, наверное, за это не за что. Кроме одного, кроме такой легкой попытки нагадить на свою страну. Это бывает иногда так, в интонационном плане. Да? Значит, он не подозревает, что во многих странах существуют вместо колодочек или параллельно с колодочками орденов крохотные, ну, я бы не сказал, муляжи, а заменители этих наград, которые можно носить на гражданском, допустим, пиджаке. Но все будут знать, что, допустим, командор почетного легиона. Это уважительно.
А непосредственно награды?
А непосредственно награды, они примерно такие же, как у нас у всех.
Да, просто нам стесняться нечего, поэтому у нас большие награды, а эти там прячутся свои. А, Евгений, здравствуйте.
Здравия желаю, Михаил Владимирович и Валентин.
Здравствуйте.
Это Евгений, город Волжский. У меня такой вопрос. В конце апреля на телеканале «Звезда» был озвучен день всеобщей военной приемки. И было выступление министра обороны, где он в сюжете назвал, что будет восстановлено 217 аэродромных объектов. Меня, в частности, интересует наш Волгоградский регион. Могли бы вы ответить, если можно?
А как понимать аэродромные объекты?
Ну, вот так нам. Может, я что-то неправильно понял.
Вот когда такая формулировка, я всегда теряюсь, понимаете? Потому что неизвестно о чем.
Ну, хорошо, аэродромов тогда, аэродромов.
Но 217, но 217 аэродромов у вас поместиться-то вот просто не, не могло бы.
Что-то спутал.
Ну, слушай, спутал, ну, может, аэродромные объекты, это на одном аэродроме, ну, хорошо, может быть, там 30 объектов. Да. Сарай такой, ангар такой.
Да, ТЗП, ТЭЧ, ну, елки-палки. А вообще штука такая. Россия унаследовала от Советского Союза, если мне не изменяет память, 1207 аэродромов, в том числе они были и гражданские, и совместного использования. Сейчас осталось около 200. А из них военных чисто, значит, ну, наверное, они все равно в совместном пользовании, штук 180. Ну, а наш предыдущий министр обороны хотел вообще ужать это все до 27. А чтобы, если уж будут палить, то сразу все.
Хороший вопрос. Как оперативно пополняется ракетный резерв на корабле? Например, «Калибры», Михаил спрашивает.
Что значит оперативно? Оперативно он может быть пополнен либо, допустим, сплав базы какой-то или с транспорта, если есть средства перегрузки.
Ну вот наше Средиземное море отстреляли «Калибры», дальше
пошли домой. Угу. Или в Тартус, если в Тартусе есть устройство для перегрузки, и если там есть РТБ.
Угу. Ну, то есть те самые «Калибры».
Да.
Либо
или домой, в Севастополь.
Ну, либо, наверное, пароход какой-нибудь подплыл и перегрузил.
Ну, говорю, да.
Да. Есть у нас звонок еще один. Андрей, давайте, у нас мало времени, буквально 30 секунд перерыва, а мы ответим после. Андрей.
Да.
Здрасте, давайте вопрос. Давайте.
Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а возможен ли, в принципе, мирный договор между Северной и Южной Кореей? Насколько я знаю, позиции сторон непримиримы абсолютно. То есть ни Северная Корея, ни Южная Корея не признают законности друг друга. Я имею в виду правительств.
Ну, мирный договор. Значит, если уж там начал Ким Чен Ын обниматься с президентом Южной Кореи, то запросто договорятся, не волнуйтесь.
А мы, честно говоря, на это будем надеяться.
Конечно.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Полковник Тимошенко и Валентин Алфимов. Отвечаем на ваши вопросы. Вот хороший вопрос. У нас офицеров выштамповывается столько, сколько физкультурников. И половина выходит в никуда. Вузы военные готовят ненужные кадры. Сколько из военных попадает в армию после вуза в процентном соотношении? Спрашивает.
Если
нас,
речь идет о военных вузах, то 100%. Не надо задавать глупых вопросов. Mm-hmm. Или пишите умно. Если речь идет о гражданских вузах, которые имеют военную кафедру, то по необходимости, если в армии будет кого-то и чего-то не хватать, то их могут поставить под знамена.
А необходимости такой, как правило, нет.
Пока нет.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот Константин к нам дозвонился.
О, давайте.
Здравствуйте.
Алло.
Константин, да, здравствуйте,
Константин,
вы в прямом
слушаем.
Уже.
Спасибо, здравия желаю, товарищи офицеры. У меня такой вопрос из истории Великой Отечественной войны. К сожалению, я как-то забыл или уж не уловил, как сложилась военная судьба нашего наркома обороны Тимошенко. Вот в книге Рокоссовский упоминается о том, что он командовал фронтом в 41-м. А дальше как, что было?
Было такое, а дальше нашлись те, кто командует фронтом лучше него.
И? А он... И все?
И все. Дальше он дослужился вполне нормально.
Ну, то он перестал служить, командовать
фронтом. Ну,
так он не командовал,
да, он резервами командовал. По сути говоря, отвечал за подготовку резервных соединений и объединений. Всю войну.
Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, беспокою вас в Севастополе. Кадровые военные, хочу задать такой вопрос. В последнее время, значит, в наших рядах военнослужащих появилась такая интересная информация, что в связи с пенсионной реформой в стране в целом и повышением пенсионного возраста, наши военные пенсии переведут несколько иную плоскость, заменят на разовые выплаты при увольнении, а в саму пенсию начнут уплачивать по достижении пенсионного возраста. Признаться честно, это многих волнует. Очень хотелось бы узнать, знаете ли вы что-нибудь об этом?
У нас этому была посвящена одна из предыдущих передач. Точка зрения Министерства обороны на этот вопрос такая. Если хотите изменить, забудьте про вооруженные силы. Все. Понятно?
Коротко и емко.
У вас больше их не будет.
Поскольку, как мы понимаем, вооруженного конфликта любого масштаба с НАТО нам не избежать, почему не проводятся мероприятия по линии гражданской обороны, спрашивает Сергей из Твери.
Какие мероприятия нам проводятся? Мы проводим учения по подготовке.
Ну, смотрите, что, не учат нас надевать противогаз, не рассказывают нам, где бомбоубежище.
Ну, какие же это учения?
Сирену не проверяют.
Ну, елки-палки. Но это, будем говорить, учения гражданской обороны. Ну, были бы. Ну да. Пока народ волновался. Я представляю, класс. Как вовремя вопрос задали. Вот во время чемпионата мира. Вот мы смотрим, мяч навешивают в нашу штрафную, и тут сирена.
Да, и все побежали. Не, ну ладно, Михаил Владимирович, я понимаю ваш, ваш цинизм в этом вопросе, вот, но все-таки, да, ну,
нет, конечно.
Чемпионата еще 5 лет назад не было, и там 3 года назад не было, и даже зимой.
Я считаю, что вообще говоря, с подготовкой мобрезерва все не так хорошо, как хотелось бы, и не так, как это происходило в Советском Союзе. Ну, в том числе потому, что у нас же собственность частная, и сразу возникает вопрос. Так-так-так-так-так, там написано в законе, что им надо платить среднюю. Ух ты, а это такая средняя, нафиг он нам нужен? Не будем его звать, у нас таких денег не хватит. Так. А с гражданской обороной, ну, эти вопросы надо бы обращать, конечно, к товарищу Пучкову, но его сменили на товарища Зенина. Посмотрим, что будет.
Хорошо, а метро у нас до сих пор работает как бомбоубежище?
На Тюрлих. Каждый может увидеть двери противоатомной защиты, спускаясь в метро. Торцы видны.
Ну, похоже, конечно, эти двери противоатомной защиты на какую-то пластиковую ширму, которая там перекроет.
Ну, ну да, нет, там металлические щитки стоят на полу, допустим, и в стене тоже.
Сколько времени у нас есть, если что?
Для чего?
Чтобы добраться до метро.
Ну, это зависит от того, пешком ты побежишь или на автобусе поедешь.
Ну, за сколько надо добраться до метро?
Ну, желательно побыстрее.
Ну, 15 минут, 20, 15, полтора часа.
Ну, да, наверное, так. Да, где-нибудь полтора часа.
Но напомним нашим слушателям, что вокруг Москвы выстроен щит, очень даже неплохой, да. Из С-400 теперь, а скоро совсем будет из С-500. Мы тут как раз недавно с Михаилом Владимировичем обсуждали, где стоят эти установки, где стоят ракетные части. В общем, бояться нечего.
Вот меня спрашивают, справедлива ли надбавка к пенсии в 600 рублей в месяц за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Уважаемый Владимир, нет, несправедливо. Но это вопрос, к сожалению, не ко мне. Как та же самая история с членами семей прапорщиков, которых лишили, по сути, медобслуживания. Ну, елки-палки, мы бьемся уже не первый месяц насчет того, чтобы это изменили, уважаемый Александр Петрович Балабан. Пока еще не удалось ничего сделать.
Вот нам пишут, в Саратове система оповещений проверяет почти каждую неделю. Ну, отлично, мы рады, что они у вас работают, если
хорошо.
Что. Вот, и дополняют нас тоже. В 44-45-м Тимошенко был представителем ставки на южном направлении.
Да.
И вдобавок, вдогонку спрашивают про Малиновского. Какая уж у него судьба? Давайте про всех расскажем тогда.
Ой, елки-палки, а у нас уже и времени-то не хватит про всех рассказывать. Ну что, Малиновский командовал фронтом. Ну, какова судьба Малиновского? Какая может быть судьба? Ну, это вот все равно, что я читал сегодня в газете заголовок. Знаменитый повар, писатель и шоумен простился с жизнью. Причиной смерти стало самоубийство.
Ну, а вот. Же правильно.
Ну?
Ну, все же правильно пишут.
Причиной смерти стала асфиксия, допустим. Или передозировка наркотиков.
Самоубийство стало причиной смерти.
Ну да, вот елки-палки. Ну, вот. Все же нормально, Малиновский был.
Здравствуйте, расскажите про службу в военной прокуратуре. Чем именно занимаются правоохранительные органы? Можно ли туда попасть на службу после военной кафедры?
Замечательная служба. Все равно, что гражданская прокуратура занимается преступлениями в воинской среде и преступлениями естественно, совершенными военнослужащими. Попасть туда можно. Какие проблемы? Если вы юридический институт кончаете, а у вас там есть военная кафедра.
Так, есть ли орден Суворова? Если да, то за какие заслуги его дают?
Орден Суворова есть, но это был советский орден.
Угу.
Внимательно посмотрите. Им Россия, то есть Российская Федерация, не награждает.
В общем, сейчас ни за какие заслуги
орден,
уже его
орден
не дают.
Полководческий. Награждали тех, кто проявил особые заслуги в планировании, организации и управлении войсками объединений и соединений во время боя и сражения.
Ну что ж, спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Михаил Владимирович Тимошенко, Валентин Алфимов. Мы рады были провести с вами этот час. Напоминаем, что завтра будний день, завтра понедельник, даже несмотря на то, что суббота. Так что завтра 16:05 военное ревью. Слушайте в нашем эфире.
Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако. Сизым облаком ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.